Ну что ж, здравствуйте еще раз, леди и джентльмены, и дети, как говорил любимый мной в детстве профессор Челленджер. Кто-нибудь читал вообще Конан Дойля? Или нынешнее поколение, не? Только ТикТок просматривает. Для тех, с кем мы не знакомы. Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока, негосударственной структуры, поэтому ни одна зараза не отвечает за все то, что я говорю в эфирах. Ну, отвечаю только я сам, и все претензии можно предъявлять только ко мне. Это же прекрасно. Бывший президент Российского еврейского конгресса, было очень круто быть третьим президентом РЕКа после моста Володи Гусинского. И после ЮКОСа Лёни Невзлина. И перед сенатором Слуцким. Сенатора Слуцкера, впрочем, мне же с поста президента РЕКа, кто помнит такую фигуру, убирать и пришлось. И это было тоже рискованно. Ничуть не менее рискованно, чем убрать с этого же поста Леонида Борисовича Невзлина, с которым мы с тех пор так любим друг друга. Аж сил нет. Давайте-ка мы сегодня поговорим на такую не очень обычную тему. Я не буду рассказывать о каких-то странах. Я не буду говорить с умными людьми, с которыми стараюсь говорить, китаистами, японистами, арабистами, тюркологами. Ну, так получилось. Да, Восток, он и есть Восток. И они рассказывают то, чего мало кто знает в этой жизни. А поговорим на темы общетеоретические. Это бывает редко, но интересно же не только, как мир устроен сегодня, а вообще, я называю наше все практической политологией или занимательной политологией. Как устроен мир на самом деле? Вот не то, что пишут журналисты, которые часто бред какой-то несут. А как он устроен по-настоящему? Потому что обычно журналист вообще ничего не должен знать про этот мир. И, ну, он поймал какую-нибудь тему в западном интернете или у какого-нибудь другого журналиста. Именно так, кстати, и разгоняется то, что называется фейки. Потом он набирает номерок твой, кнопочки тыкает и говорит потрясающую фразу. «А что вы думаете?» И он даже не знает, о чем он спрашивает. Просто событие произошло. «А что вы думаете про?» И когда ему отвечаешь, ничего не думаю. А что, я должен выискивать, какую глупость ты сейчас нашел, или дезинформацию, или там что-нибудь написал какой-нибудь сенсационник, который ее, может, вчера на колени придумал, и мы с тобой об этом должны говорить. Ну, гоняю я, честно говоря, журналистов, как сидоровых коз. Но это неинтересно. А интересно еще и, каким мир не только сегодняшний и почему, или вчерашний, вот, был и есть. А каким он будет? А, ребятки, каким он будет, этот мир? Мы куда идем? Если мы куда-то идем, а зачем мы туда идем? Никто себя не спрашивал. Значит, мы должны определить путь нашей страны, куда она идет. И кто определять будет? А? Кургинян? Вассерман? Кто? Человек может определить достаточно точно, чего он сам хочет. Вот он хочет денег, женщин, или, как пел Высоцкий, много женщин и машин. Ну, ладно. Он хочет, чтобы эта страна, предположим, которая ему не любезна и которую он не любит, развалилась и перестала существовать. Большой привет Анатолию Борисовичу Чубайсу. Я совершенно не шучу. Потому что, когда эти ребята говорят про то, что им коммунизм не нравился, Да не коммунизм не нравился. Коммунизм — это так, горизонт. Ну что, можно сказать, мне не нравится горизонт. Я хочу, чтобы его не было. Люди со страной справлялись. Они жили в этой стране. И, кстати, справились. Советского Союза же нет. Мы живем в Российской Федерации, которая есть обломок бывшего СССР, который обломок бывшей Российской империи. Мы живем на огрызке огрызка. Никто этого не понял еще. Более того, те люди, которые в Беловежской пуще распустили Союз, Шушкевич, Ельцин, Кравчук, из которых Кравчук был, пожалуй, главным инициатором его развала. Они работали на себя и на свою идею, а вовсе не на тех людей, которые жили в тех странах, которыми руководили. Отдельная тема. Совершенно отдельная тема. Что могло бы быть, если бы? Если бы свой долг выполнили тогда военный комитет госбезопасности, партийное руководство, государственное руководство. Долг, ребят, потому что все, кто принимал присягу, все, кто давал там клятвы комсомольцев, коммунистов, вступая в комитет комсомола и в партию, обязаны были вести себя совершенно иначе. Но все они до последнего, или почти до последнего, решили не влезать. Или оценили выгоды распада страны для себя. Ну вот сегодня ты заместитель начальника комитета госбезопасности какой-то республики. А завтра ты сам главный. Это дает гигантские возможности. Тебя никто не уволит, не снимет, не призовет к ответу. Если ты по партийной линии, тебя не вкатают в соответствующую анкету выговор или строгач. Тебя не уволят за аморалку и не уволят за связь с криминалом. А к концу советской власти такой связи у тех же органов милиции на местах было столько, что Андропову удалось Щелокова удавить. После знаменитого дела транспортной милиции, когда на Ждановской прихватили, а потом прикончили, чтобы он чего не сказал, майора комитета госбезопасности, причем с особыми полномочиями. Там такое расследование было. Я-то еще это помню из тогдашнего горштаба оперотрядов города Москвы, в котором был комиссаром одного из отделов. Вроде как ничего особого, но информация была. Никто в данном случае в сверхдержаве не защитил страну. Никто не поставил свои интересы ниже, чем интересы страны и людей, которые там живут. Почему нами американцы так занимаются? Почему сейчас идет стратегия на развал России? Она идет, господи! Что тут, не видно, что ли? Посмотрите, наберите декларацию о деколонизации. Посмотрите карту тех микрогосударств, на которой должна быть развалена наша страна, там полсотни, а может и больше. Чего-то там только нет. Почему заранее для этого создали рамочную структуру? Ну, создали ее изначально 8 мая в Варшаве, а недавно она позаседала в Праге. Люмпины. Никто и звать их никак. Представители отдельно взятых народов нашей страны с бывшим российским гражданством, за каждым из которых что угодно, от тяжелой уголовщины до неудачной политической карьеры. Там есть и бывшие депутаты. Правильно, люмпины. А большевики, когда шатали империю, не люмпины были? А ведь еще в 17-м году, весной, Владимир Ильич Ленин говорил, что жаль, что не увидят революцию наше поколение. Империю, одну из крупнейших на Земле, развалили в лед, улучив правильный момент, когда был слабый лидер, очень слабый, Николая II, ну, разводи руками, такой слабый, когда он ушел в отставку, бросив свою страну, свою армию, свой народ. Его уговорили уйти в отставку. Отречение императора. И заодно и за сына отрекся. Когда создали правительство, извините за выражение, бизнесменов, тогдашних олигархов и интеллектуалов. Ну, у нас же интеллигенция, совесть народа, голос народа. Он Керенский. Совесть, голос, трибун, чисто Явлинский. Только на 100 лет раньше. Возглавил правительство. Сколько оно продержалось? Сколько там было между февралем и октябрем? А? Как выясняется, не могут, не умеют либералы и демократы возглавлять правительство. И, кстати, когда они перемешаны с олигархами, любого масштаба, из этого тоже ничего хорошего не получается. Хоть тресни. Обалденно прогрессивные законы, замечательные правила, хотят только хорошего. Ну, предположим, даже не коррумпированные. Наша-то это отдельная тема, но те столетней давности из временного правительства особо-то воровать-то не успели. Прогрессивные, ядрёнка-колотушка. Результат. Не способны ничего организовать. Теряют власть. Приходит к власти абсолютная шпана и люмпин. Начинается кровавый бардак. Голод, эпидемии. Страна распадается. Потом ее собирают бешеной усилиями и жуткой кровью. Потом репрессии. Господи, боже мой. Ну, не дай бог такое еще раз. Сталин при этом был величайшим государственным деятелем в истории 20 века нашей страны. Величайшим, я говорю, совершенно серьезно. И при этом был кровавым тираном и диктатором, который ужас вселял всех, кто с ним работал. Как, впрочем, и Петр I. Это у нас Ивана Грозного называют, Ивана Васильевича, батюшка которого был... Может, куда более серьезная фигура с точки зрения истории Московской Руси. Но все-таки первый царь и великий князь стал Иван Васильевич Грозный. Вот его Грозным называют. А он кровушки-то по сравнению с Петром пролил. Тю, всего ничего. В сравнении с Варфоломеевой ночью какой-нибудь французской. Вообще был... Ну да, позицию боярскую душил. Так в Средневековье, почитайте Шекспира. Сколько в Италии резались, сколько в Англии, что там было с Гамлетом, принцем датским. А вот Петр действительно империю создал, Петр Великий. Но какой был душегуб. А посмотришь на то, как вел себя, Господи, прости, да наши... Нынешние, к которым претензии по части морали, кто угодно, хоть Ксения Анатольевна Собчак, хоть все эти рэперы, блогеры и прочие нарушители спокойствия, ну, слушайте, интеллигентные, скучные пенсионеры были по сравнению с Петром, причем до старости. Стратегия... Какая у страны? Ладно, мы знаем, что Петр собирал. Мы знаем, что Иосиф Виссарионович собирал и что собрал. Мы знаем, как разваливалась страна, потому что слабый царь накрылась медным тазом, слабый генсек накрылась медным тазом. А мы ведь стоим где? У нас впереди. У нас впереди. Нам назначен третий распад страны. Никто это не в курсе. Только окончательный. Над этим работают люди. Используя каждую щелочку, каждую ошибку, каждый проступок, каждую глупость, которую допускают на своих местах те, кто это допускает. А мы даже не определяем, мы в каком обществе сегодня существуем. У нас какие резервы и ресурсы? Нам кто по-настоящему противостоит? Нам как с ними можно разговаривать? А? И, кстати говоря, ну, мы более или менее представляем по американцам, по европейцам. Я представляю по Израилю. Еще полтора человека лучше меня намного, Яков Кедми. Но это его страна, я не буду заставлять его говорить о внутренней израильской политике. Мы более или менее представляем ситуацию по Китаю. Кое-кто даже по Индии. Нарендра Моди очень непростая фигура. Но что во всей этой мозаике будет через год? 5, 10, 50 лет? А? Мы говорим, многополюсный мир. Отлично, ребята, какой? И какое наше место? Мы полюс? Или мы инструмент по взлому старой системы, а потом нас будут делить? Турки, Китай. Никто не хочет себе ответить на этот вопрос. Никто не хочет осознать, а какие группы, кланы, блоки есть в нашей элите, и кто из них работает не только на свои, но и на национальный интерес. Потому что каждый вам скажет, я работаю на национальные интересы, и каждый соврет. Каждый первый. А получается-то террариум единомышленников, как в партии был. Вон коммунистическая партия, все изгнило. И при Николае II все сгнило. Потому что в основном добивался кто отставки последнего императора? Генштаб, которому он осточертел со своими выкрутасами в качестве верховного главнокомандующего. Семья, царская семья. Не надо вздрагивать. Но семья императора была очень недовольна им, женой. Тут ведь как? Главная проблема очень часто возникает, когда у вас опираться не на кого. А сподвижники, они же дерутся между собой, как волки. Конкурируют. Редко-редко они могут объединиться против кого-то. И для этого надо быть молодым, сильным, держать их за глотку железной рукой, как было в молодости у Петра и в молодости у Ивана Грозного. В молодости. Уж после того, как он взял власть, и после того, как ушла его мать, Елена Глинская, женщина выдающаяся. Да. А в зрелые годы у каждого свои интересы. А к старости, которая, конечно, когда-то наступала-то сильно пораньше, чем сейчас, но мы живем сейчас подольше, у всех свои интересы. И каждый уже думает о том, как бы активы, прихваченные по карьерному пути, детям, внукам, племянникам передать. А потом что-то меняется. Например, уходит первое лицо. Ну, какое-то время Меншиков у вас, Ягужинские, другие сильные из разных групп возрастных, консенсусно проталкивает в качестве главы государства жену покойного императора. Вот вам императрица Екатерина I. А чего не протолкнуть? При, условно говоря, бабе, да и не коренной, все бывшие фавориты правят. кончается тем, что Меньшиков оказывается в Березове, всесильный, действительно много сделавший для страны, очень много воровавший. А как без этого? Мы с коррупцией боремся? Ну, с ней все борются. Они ворующие, царедворец, это редкость, уникальная эта система. Уникальная. Им бы нормы знать. Воруй, да меру знай. Но мы же об этом не говорим. Интересно, кстати, когда-нибудь кто-нибудь определит меру. Вот сколько можно украсть, а сколько нет. Что такое там львиная доля? Вот бюджет. И ты, к примеру, из него зачерпнуть можешь не более, чем то, что не мешает реализации того, на что он выделен. Неважно, реформе школ, образования, медицины, космосу, беспилотникам, но не больше. Сначала делай, сделай. А потом, ну, лизни эту Чурчхелову, коль скоро она висит. А? Тебе еще наверх надо будет сдать, поделиться там с разными людьми, от которых зависит, тебе эти денежки выделили или нет. Согласовать систему же сложно. Но не так, чтобы ты сначала поделил, со всеми поделился, а уже осталось там 10%, 5%, 2%. Как мне когда-то друзья, товарищи из Казахстана с высшего уровня тамошнего говорили. Казах, я помню эту фразу. 10% берет, ну это прям на все. 15 это совсем-совсем на все, на всех. 20 это он уже всем раздал, все раздал, туда раздал, сюда раздал, туда раздал. И опасливо глядели на высший уровень, сами будучи не сильно внизу, на уровне министров и высших чиновников Казахстана. А у вас, говорили они, ну, не успел что-то сделать, 90% уже нет, и только думай, на оставшиеся ты делать что-нибудь будешь или черт с ним? Желающие могут посмотреть по нашей системе с национальными проектами и бесконечными, на самом деле, как их только не переназывают, темами, под что выбить бабки и чего из этого получается. Могут. Я поэтому говорю, что кадровый мусоропровод, наша кадровая система, снизу поднимает черт знает кого и там распределяет в качестве начальников. Не по качеству работы, которую они делают. Но нами-то занимаются всерьез. Причем вот что сегодня у нас и что было у нас 30 лет назад, это ни для кого не секрет. И вот сегодня, когда мы там отбиваемся от очередной попытки страну грабануть, развалить. Причем попытка стратегически правильная. Был Советский Союз. Он легко, без особых сложностей, по отработанной методе, распался на союзные республики и несколько осколков, типа Приднестровья, Карабаха, Южной Осетии, Абхазии. Ну, Аджарию прижал Саакашвили там, да? Но есть другие автономии, которые, собственно говоря, и должны были сначала при Сталине послужить плацдармами для того, чтобы держать в узде региональных баронов, а потом стали некоторыми регионами, которые тоже решили выкроить себе государство. Российская Федерация вообще вся из таких регионов состоит. Либо из национальных регионов, которые обласкивают снаружи, да те же турки с организацией тюркских государств, и всячески пытаются объяснить тамошним начальникам, что они завтра могут быть президентами, что у них свои ресурсы, что у них гигантские возможности по приныкиванию этого всего в собственные карманы. В конце концов, издадут собственные деньги. Не случайно говорит наш добрый друг Режеп Тайип Эрдоган, я не очень даже здесь иронизирую, на общем фоне он вполне из-за доброго друга сойдет. О непризнанной государственности. И дальше перечень большой. От Чувашии и Татарстана до Якутии и Алтая. Не случайно все эти карты тюркского мира. Причем разные. У Эрдогана в руках с его союзниками-националистами была даже не самая худшая. Карта тюркского мира, на которой и Якутия, и Татарстан, и Крым. И Алтай с Байкалом, а в конце концов «Серые волки» запускают карту, на которой и Камчатка с Сахалином, и Дальний Восток, и Ямал. Газ-то нужен. А почему нет? Ресурсная база. Вон Туран, великий Туран. Кто вам сказал, что Казахстан, который на сегодняшний момент в сложных отношениях с Российской Федерацией, с бешеным подъемом антирусских настроений, с сетями забитыми, досконально переведенными на казахский язык роликами украинской фабрики троллей, думает сегодня элита Казахстана, новое правительство Казахстана, в котором полно националистов, а Евразес или о нашем общем прошлом, а не о Великом Туране. Где центр будет? В Турции. В Турции? В Анкаре, в Стамбуле? Не знаю. Мы же не говорим, ребята, да мы чего тут? Мы улус Джучи и улус Чагатая. Вон, Монгольская империя. Центр был в Каракоруме. Потом исторически перешел в Москву, потом на какое-то время в Санкт-Петербург, сейчас опять в Москву. В советские времена было так. Но мы же этого не говорим. А нафига всем остальным республикам сказки про русский мир, которые придумали наши политологи? Да точно так же, как нафига было всем на Балканах сказки про славянское единство, о котором придумали рассказицу политологи XIX века для императора Николая I с Турцией воевать, брать под контроль проливы. А? Ну, хорошие немецкие профессора, тогда модные были схемы. Вот я посмотрел на тему славянского единства, особенно ярко болгары выступили. Про поляков я уже даже не говорю, про чехов не говорю, про Украину тоже не говорю. А как выступили братушки-болгары? А Первая мировая воюют против нас. Вторая мировая воюют против нас. Ну, Третья мировая сейчас идет, только не с такими ядерными ударами, как об этом в фантастике говорилось. Нет, все проще. Но это именно она. И цель и задача уничтожить нашу страну. Что делает Болгария? Я вон с утра посмотрел материалы, как Болгаргаз даже не рассматривал вопросы оплаты за газ в рублях, потому что они решили, что это шутка. Как четыре блока атомной электростанции в Козлодуе были задуты, иначе их бы не приняли в Европейский Союз, и американцы этого требовали. Ну, а седьмой блок, там всего их шесть, седьмой, как они все мучаются с Вестингаузом, пытаются склепать. А когда выяснилось, что не склепываются, денег не хватает, ну, давайте газпромовское оборудование используем для подачи на турбины энергии. А давайте росатомовское оборудование на 800 миллионов, вот там лежит, используем, чтобы подготовить вот этот будущий седьмой блок. Вообще, так нравятся эти ребята? Народ, говорит, он, да, за Россию, но народ, может, и за начальство. Правильно говорил покойный Березовский, редкий сволочизма человек, но при этом удивительно грамотный. Не покупай завод. купи директора. Я скажу сейчас, не покупай страну. Купи президента, купи премьера, купи канцлера, купи министра иностранных дел, купи министра энергетики. А? И будет тебе ФРГ, которая должна была стать общеевропейским газовым хабом, обеспечить безопасность Европы энергетическую с севера, точно так же, как Турция стала им с юга, стала. Ну, очень быстро, нету Меркель с ее проектами, вышибли, отлично. Вот Шольц, разменная монета, не сегодня, а завтра уберут. Зеленые. Да, энергетики не будет, не работает зеленая энергетика, жульничество, это афера. Не будет этого энергоперехода никакого. Поздыхают от холода, без электричества останутся. Вся Европа. Грохнут промышленность. Скажите, кто вам сказал, что сегодняшняя Америка работает против России? Она больше против Европы успевает. Подумайте об этом, ребята, когда будете смотреть на то, на что действуют американские санкции. Не покупай Евросоюз, купи чиновников. Еще одна версия. Так вот, с юга, почему через Турцию пошла труба? Болгары перекрыли кислород по южному коридору. Болгары. Братский народ. Никакой трубы «Газпрома» через Болгарию. Ладно, попытались через Румынию. Никакой трубы «Газпрома» через Румынию. Две православные страны. А? К вопросу о православном мире. Болгария вообще чисто славянская. И как? Венгры, мадьяры отказались играть в эти игры. Упрямые мадьяры. Они вполне католики. Они не православные, да? И не славяне. А чё ж так? Но оказалось, что у Орбана, как и у Эрдогана, который уж точно не славянин, и не православный, и не христианин, и вообще себе вполне на уме, и авторитарный лидер, еще какой авторитарный, его не зря султаном называют. Вот у него есть понимание того, что нужно его стране и его народу. И у него даже видение стратегическое на тему будущего, будущей атаманской порты. Он реализовывает сейчас все то, что не смогли реализовать турецкие султаны. И не смогли реализовать при Кемале Ататюрке и при младотурках. Вот сегодня Турции в исламском мире, Турции в Средней Азии, Турции в Закавказье, Турции во внутренних губерниях России, Турции в Европе. В конце концов, смотрите карту Европы, где обозначены мечети, которые финансирует Турция, где Турция контролирует имамов. Да у вас в глазах рябит все, что есть в Германии, Австрии, Британии, Франции. Все, что связывает сегодняшнюю Турцию с тюркским миром от Синьцзян-Уйгурского автономного района Кашгара и Джунгара до Венгрии, до... через нашу страну, через мадьярских куманов, потомков половцев. В общем, ребятушки, стратегия и стратегия. А стратегия Великого Шелкового Пути у Китая или «Один пояс, один путь». Они к себе ничего не приближают, им не нужны те территориальные прирезания, о которых сегодня говорит Эрдоган по Северной Сирии, Северному Ираку, когда он говорит о том, что и Мосул, и Алеппо, это вообще говоря, бывшие турецкие города, ну да, еще 100 лет назад они были такими же бывшими турецкими городами, как была 120 там лет назад русским городом Варшава. А по населению желающие могут посмотреть, кто тогда жил в этой самой Варшаве. И Хельсингфорс, Хельсинки, тоже был маленький, уютный, недалеко от столицы, курортный городок. Вполне себе. Абсолютно аналог. А у нас какая стратегия? Нет, тактика есть. Ответить иногда ударом на удар можем. Завтра чего хотим? Мы анализируем наши ошибки. Мы понимаем, почему распалась страна Советский Союз, какие силы получили от этого прибыль. Кто те люди, которых мы называем семья? Олигархи семьи. Вот семья – это, ну, нормально, хорошо. У вас есть первый президент, у вас есть его там, дети, зятья, его придворные с деньгами в кармане или его придворные с властью, которая легко конвертируется в деньги. Мы понимаем эту систему связей. Например, Чубайса и много кого еще. Или мы так и будем разговаривать голосами идиотов, говоря, ну, есть партия мира, она же гражданская партия, она же в огромной мере опирается на наши связи с Западом, и от Запада надо обязательно технологии получить и инвестиции. Какого черта? Какие технологии мы получили, а? Перечислите, пожалуйста, мне. Какие технологии мы, Российская Федерация, получили от Западного блока за последние 30 лет? А еще лучше, за последние 40, с того момента, как Горбачев завел перестройку. Желающие. Ну, почти 40. Хорошо, 35, черт с ним. На дворе 2022 год. Михаил Сергеевич начал свои игры с середины 80-х годов. Может быть, желающие проинспектируют те проекты и прожекты, которые у нас были и которые не состоялись. А? При советской власти были. Точно так же, как при советской власти был проект Москва-Сити. Кто не знает. Может, кто-нибудь мне расскажет, почему у нас до сих пор нет мегапроекта Кольской приливной станции или Камчатской. На Камчатке с Японией собирались строить. Где сверхглубинная скважина? Вот те километры, которые бурили, и что от нее осталось? Она дала колоссальные ценности, важности, информацию по строению Земли и по тем полезным ископаемым, которые в ней есть, о чем никто не подозревал. Может, кто-нибудь мне скажет, куда делись деньги совзагранбанков и те бонусы и бенефиты, которые были? Уже были к середине и к концу 80-х. Потому что, ну, я говорил об этом, но выясняется из воспоминаний наших совзагранбанкиров, что тот же самый туннель под Ла-Маншем, соединяющий Англию и Европу, это, вообще-то говоря, вещь, проинвестированная в основном Советским Союзом и Китаем. Может, кто-нибудь объяснит, куда делись те технологии, которые были у нас, те заводы, которые были, те КБ, которые были. И почему сегодняшний уровень космоса нашего и соседских структур абсолютно несопоставим с тем, который был 30-35 лет назад. Он несопоставим. Гражданская авиация – это общее место, автопром – общее место, судостроение – общее место. Никто не хочет вспомнить. У нас же был флот, торговый флот. А он где? Разворовали. Разделили и развалили верфи. Понимаете, вот тут ведь какая проблема? А я боюсь, что у нас будущее состоит, и вот здесь мы говорим о будущем, потому что вот это название немножко провокационное. Оно из Деникина, помните, может быть, фильм был такой, 70-е, 80-е годы, он часто в кино шел. «Воспоминания о будущем». Ну, да, такой немножко авантюрист, немножко мечтатель, немножко сумасшедший Деникин собрал вместе кучу разных фактов насчет того, что вот все сплошь пришельцы. Пирамиды пришельцы, статуи острова Пасхи пришельцы, майя там на саркофагах он изобрел такую гениальную идею, что тамошняя резьба была. Это все космонавты, там в Древней Индии какие-то пришельцы. В общем, он все это врал увлекательно. И картинки были хорошие, и ушел этот фильм у нас. Было такое. Вот мы тоже воспоминания о будущем. О будущем, в котором нас может не быть. А если будем, то в каком виде? В приросшем. И за счет каких территорий? Мы чего хотим от постсоветского пространства? Мы чего хотим от Америки? Мы чего хотим от Европы? Чего мы хотим от Китая, от Индии? Мы какой мир строим? Нет, каким он будет, он таким будет. А мы какой строим? Ну, я часто повторяю, хорошо бы с точки зрения безопасности, чтобы американских военных баз не существовало на Евразийском континенте, потому что, имею в виду не только Европу, но и базу Инжерлих в Турции, которая пока что американская, и базы в Южной Корее, и базы Японии, и, наверное, на Тайване, чтобы все это ушло к дьяволу. Потому что, ну, как выясняется, по Украине, да и по Грузии, это такая красная черта, когда американцы у вас под боком. Не дадут никому жить спокойно. Используют как места накопления военной техники, как арсеналы, для того, чтобы не американская армия по вам ударила, а вот как сейчас подготовленная ими украинская. Или как было в 2008-м у Саакашвили, наивного и глупого человека грузинского. У него ж переподготавливали его армию долго. Я помню, как мне рассказывали, что да, грузинская армия, она за 2 недели дойдет до Москвы. Говорил мне известный военный эксперт со сложной фамилией, у которого дочка потом тоже работала на радио. Правда, уже не работающим «Эхе Москвы». Скажите, пожалуйста, мы можем себе поставить такого рода задачу? Ну, в ноябре мы поставили задачу, попросив вежливо американцев оттянуть свои военные структуры до уровня 97-го года. Я не знаю, на что надеялись те дипломаты и те мужи государевы, которые докладывали руководству, что на это кто-то может пойти. Ну, понятно, что да, они на нас плюнули, начали готовить удар по Донбассу, удар по Крыму и удар по российской территории. Мы ответили с некоторым опережением, и выяснилось, что за последние 8 лет там все гораздо хуже. Все гораздо хуже, чем мы предполагали. Плюс внешнеполитические шаги, типа неожиданного, абсолютно стремительного вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Ну, тут вообще запредельно. Финны в НАТО с 45-го года держали нейтралитет. Шведы в НАТО с 1815 года держали нейтралитет. А почему это так? Наверное, мы не та страна, которую опасаются. Потому что ядерное оружие мы же не применим. Не применим. Американцы его применяли, и если надо, будут применять. А у нас с мозгами у начальства все хорошо. Там их нет. Вошли в период полураспада, как советская геронтократия конца 80-х. Без слез не взглянешь. И если противник знает, что ваши наиболее серьезные козыри вы в ход не пустите, а мы же их не пустим, то ну и чего про них думать? Обманные маневры, работа с вашей элитой, придавить ее, как сейчас придавили по санкциям, постараться вас грабануть посерьезней, чем это было, когда бы то ни было, с кем бы то ни было. Конфискация тех золотовалютных резервов, примерно половины, плюс частных авуаров, которые проведены сейчас с американцами и Западом в целом. Ну, слушайте, это самое большое ограбление в истории. У Дрейка с Морганом так не получалось. А, да, ответ хорош. С рублем оплата через рубли ресурсов – отличная схема. Браво. Да, удивительным образом Центробанк наш сыграл. Вот сколько я не ругал либеральную экономику и лично ректора Высшей школы экономики и супругу его, главу Центробанка, а много ругал. Но она оказалась наиболее быстро и жестко и правильно действующим топ-менеджером из числа первых. Отдаю в данном случае Набиуллиной должное. Ну, не отдаю должное той системе, при которой у нас продолжается выкачивание денег за границу в частных руках. Это как-то не очень... Не отдаю должное этой системе, которая у нас вместо импортозамещения создает иллюзию о нем. Притом так, что уже не то, что имитация бурной деятельности налицо по целому ряду важнейших направлений, а имитация имитации. Уже и это лень. И при этом... Ну, кадровая политика, одни люди из того же самого слоя пересаживаются на места других людей из того же самого слоя. А про дедушка Крылова еще сказал: а вы, друзья, как не садитесь все в музыканты-то, не годитесь, этот квартет бесполезно перетасовывать. Достаточно заметно по словам про то, что с Болонской системой пора кончать. Огромное спасибо вообще всем, кто это сказал, начиная с Бастрыкина, по-моему, он первый. Вот низкий поклон. И при этом ректора вам говорят: не, ну как? А это мы оставим, и это оставим, и то оставим. Будущее какое, ребятки? Что мы хотим? Есть, конечно, одна большая такая надежда на это самое светлое будущее. Состоит она в правиле поплавка. Если ты даже... завис, и ты разваливаешься меньше, чем твои конкуренты, медленнее, и у них дела хуже, чем у тебя, то это неплохо. Значит, они относительно тебя, ты, может, и идешь на дно, но они идут быстрее. Ну, хорошо. Слава богу, у американцев с кадрами... Политическая система по поколениям, дрянь-дрянью. Взорвались супербогатые. Слава богу, они включили против нас все те санкции, которые включили. И у того слоя национальных предателей, которые я называю шестой колонной, люди, работающие на Запад. Что означает работа на Запад, интеграция в Евросоюз, что означает интеграция в западный мир? Она не означает то, что есть некий оркестр, в котором Россия не работает с кошачьим вальсом, а играет какую-то общую мелодию с остальными. Ну, может, помните, был такой... такая симфония политическая, о которой в Европе говорили после Венского конгресса. Так вот, нас никто ни тогда, ни сейчас не видит в роли пианино на этой симфонии, рояле. Коврик под ногами у музыкантов в лучшем случае. А желательно много ковриков раздерганных. Этот в лучшем случае. Так вот, слава богу, нам это хотя бы продемонстрировали. Но есть те, кто понял, и вопрос, что они могут. И есть кто по-прежнему ничего не понял. И думает, что, ну, хорошо, если в Европу нельзя стыренные деньги вывести, а в Турцию-то пока можно. А в Эмираты-то пока можно. Так что разнонаправленные у нас процессы идут. Как с этим работать? Как с этим работать без репрессий? Потому что, ну да, если, в общем, каждые там года 2-3 расстреливать тех людей, которые руководят по направлениям, прям вот первое лицо, как жена Цезаря, выше подозрений. А вот всех, кто ниже, никого нет неприкосновенных. Вон, у Сталина маршалов сажали, и многие из них погибали. Хорошо ли это было? Да нет. Не хочется возвращаться к таким временам. Но при этом, ну, точно как не хочется возвращаться к Петровской плахе. Что голову срубил, что, причем сам царь и рубил. Что чрезвычайная тройка приговоры выписывала? Что тут хорошего-то? Тоже нехорошо. А принцип все того же Березовского «бабло побеждает зло» — ну, это что-то не то. Поэтому, ребят, что мы строим? И тогда как мы это строим? Мы же не создаем для Соединенных Штатов Америки тот геморрой на каждом шагу, о котором они нам морочили голову все последние годы там. Никакой Петров и Баширов в выборы не вмешивались. Никого там не отравливали. И никакое жуткое покушение в Солсбери на никому не нужного Скрипаля не делали. Вопрос, а могут? Мы вообще еще способны на то, на что были способны при Андропове? Или, может, мы просто этого не можем? Мы сами себе для этого вот можем на что-то ответить. Очень многого армия добилась в Сирии. Очень многого. Очень многого армия сейчас добивается на Украине. Медленно, вязко, тяжело, но против нас там воюют. Но есть блок НАТО. Стараясь избегать прямого военного столкновения Америки и Европы с нами, эти люди, не стесняясь, сбрасывают туда оружие, боеприпасы, снаряжение. Гонят туда толпы инструкторов. Там присутствуют разведки и спецслужбы, спецназ. Спецподразделения — это серьезные, у англичан, у поляков. О, серьезно, не надо их недооценивать. Всего блок НАТО. Что начальство хочет от этой ситуации, кто-нибудь знает? При Черноморье, когда окажется отрезанным от Киева, абсолютная необходимость, которая, ну, ясно даже и ежу, выходим ли мы на западную границу? И тогда у Европы есть один выбор. Или она воюет с нами не по доверенности, как сейчас, а рискует собственным существованием. И тогда она прекращает воевать. Или она выстраивает на том огрызке, который останется Украиной, новую Газу. Откуда будут бить ракеты по российской территории, по атомным станциям. Вон сейчас видно, что с обстрелами Запорожья, Запорожская АЭС. Потому что этот новый Чернобыль, он бьет по никому не нужной украинской территории, по Белоруссии, по России. Да и пускай хоть все тут перемрут. Как мы добиваемся статуса нейтралитета Европы, Японии, Южной Кореи вместо сегодняшнего статуса вражеских, недружественных, это говорят политики. Я говорю вражеских государств. А? Вот как закрыть эту тему, которая началась сразу после войны? Потому что война в Корее, война во Вьетнаме, отказ от всех согласованных вопросов существования мира, которые Ялтинская тройка еще и тройка в Потсдаме решала в пользу того, чтобы попытаться ударить нам ножиком в спину. Это то, что только-только сегодня становится ясным. Что делать с нами самими? Мы что строим? Ну, коммунизм мы уже, выяснилось, не построили. Ладно. После каждой революции бывает контрреволюция. Вот прошло достаточно времени для того, чтобы революционные комиссары превратились в партийных начальников. А сегодня имущество, собственность, деньги куда важнее, чем принципы. Понятно, так было во Франции, так было в Америке, так сегодня у нас никаких новостей. А тогда что мы строим? И какой черт мы вытирали ноги советский период своей деятельности? Потому что все наши достижения сегодняшние, это не достижения Руси Московской, Допетровской или империи. От них тоже есть, но основные достижения советского периода. Оценить это и пойти дальше? Хорошо, куда? Новая империя? Ну, может быть. Я что, против, что ли? Определитесь тогда, ребят. Но смотришь на этих монархистов, слезы душат. Ну, чучела и чучела гороховые. Только развалить могут. Смотришь на тех, кто называет себя коммунистами, ой, то же самое. Смотришь на тех, кто называет или пытается называть себя социалистами, да тоже не лучше, ребят. А тогда что? Как этим управлять? К чему вести страну? И какие наши параметры будущего мира? Вот какие у Эрдогана, я понимаю. Какие у китайцев, я понимаю. А какие у нас? Ну, может, я тупой? Ну, никак не понимаю. Все больше сказками отделываются. Коты-баюны. Налево песнь заводит, по цепи золотой гуляет котик. Направо сказку говорит. Ну, так, так никуда не дойдем. Как там говорила русалка в мультике? Про богатырей. Я же соскальзываю. Вот примерно так. Я же соскальзываю голосом, ну, не знаю, Насти Ивлеевой. На нее хоть смотреть более или менее приятно. Сильно приятнее, чем на Ксению Анатольевну Собчак. Еще одну музу нашей действительности. Потому что если это такое будущее, черт его знает, не хочется. Чего-то не хочется. Вот так вот, деду, ребятушки. Поэтому над этим думать надо. Кто будет думать, непонятно. Годок бы, конечно, был свободный. Поразмыслить, понаписать, что хотелось бы, и подумать, как этого добиться. Но, может, и удалось бы. До следующего раза. Извините, злой с утра был. Недобрые вещи говорю.